и нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА, против которых в США выдвинуто обвинение во взяточничестве при выборе мест проведения мировых первенств по футболу, махинациях, заключениях маркетинговых и вещательных сделок, мошенничестве, рэкете и отмывании денег. Коллегия присяжных в Краснодарском краевом суде признала сына лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева Хейсара Джемилева невиновным в умышленном убийстве. Однако он был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и в незаконном хранении оружия. Как сообщил в Твиттере его адвокат Николай Полозов, поставленные защитой задачи, выполненный вердикт присяжных практически идентичен приговору украинского суда, вынесенного Хейсару Джемилеву заочно в апреле 2015 года. Тогда он был осужден на 3 года и 8 месяцев лишения свободы по обвинению в непреднамеренном убийстве. После аннексии Крыма в марте 2014 года российские следственные органы решили заново расследовать дело Хейсара Джемилева и вывезли его из крымского СИЗО в Краснодарский край. Правозащитники и отец Хейсара Мустафа Джемилев считают, что российские власти стремились оказать давление на лидера крымско-татарского народа, большинство которого выступает против аннексии Крыма. Обсуждение вердикта краснодарских присяжных состоится 4 июня, после чего суд удалится для вынесения приговора. Группа экспертов из Международного совета музеев подготовила список иракских древних артефактов, находящихся под угрозой разграбления и незаконного вывоза из страны. В документе указаны предметы, которые пользуются большим спросом на черном рынке, такие как скульптуры, каменные плиты, вазы и монеты. Эксперты также проинструктировали сотрудников таможни и полиции о том, как установить украденные предметы искусства. В список вошли предметы старины, начиная от месопотамской цивилизации до артефактов Османской империи XIX века.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили и ее сербский коллега Ивица Дачич сделали заявление о необходимости восстановления полноценной миссии ОБСЕ и допуске международных наблюдателей на территории де-факто Республик Абхазия и Южной Осетии. Чтобы привлечь еще больше внимания международного сообщества, МИД Грузии будет составлять ежеквартальный отчет о ситуации прав человека в отколовшихся регионах. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Тема активной вовлеченности ОБСЕ в процесс мирного урегулирования конфликта в Грузии была одной из главных на сегодняшней встрече министра иностранных дел Тамар Беручашвили с ее сербским коллегой Ивицей Дачичем, страна которого сегодня председательствует в ОБСЕ. Мы заинтересованы в восстановлении полноценной миссии в Грузии. К сожалению, это не получается из-за неконструктивной позиции России, которую она занимает с 2009 года. Ивица Дачич пообещал не жалеть усилий в этом процессе, особенно на женевских дискуссиях, в которых ОБСЕ занимает место одного из сопредседателей. Приоритетом в этом направлении он назвал вопрос беженцев, право на свободу передвижения и другие гуманитарные аспекты. Как оценивает МИД Грузии ситуацию по правам человека в отколовшихся регионах, сербский дипломат, как и другие его коллеги, смогли ознакомиться из доклада, специально составленного ведомством Беручашвили. В 12-страничном документе на английском языке, печатная версия которого была обнародована сегодня, говорится о правонарушениях, которые стали известны властям Грузии, например, о случае, который имел место 23 января текущего года.
Трое детей из города Гали направлялись в школу в Цкоуши. Российские военные ФСБ, находясь в нетрезвом состоянии, задержали их и в течение 5 часов подвергали их жестокому обращению. 29 января российские военнослужащие на военных машинах приехали в село Ачадара, населенное в основном этническими армянами. Они жестоко избили несколько человек, в числе которых был и 78-летний житель села.
Говорится в докладе. По словам заместителя госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Кэти Тихилашвили, такой отчет будет составляться каждые 3 месяца. С его содержанием будут знакомить представители международных организаций и дипломатов. Тем самым мы хотим привлечь внимание международного сообщества, показать, насколько важно в условиях оккупации активизировать механизмы по защите прав человека. Это делается с целью усилить давление на Россию, которая не освобождается от ответственности по защите прав человека, наладить с ней коммуникации по этому вопросу. Грузинская сторона надеется, что на территории де-факто республик в ближайшем будущем допустят хотя бы комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муижникса. В прошлом году Верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пилай в этом было отказано. Ее сравнение де-факто республики Южная Осетия с черной дырой и одной из самых недоступных мест на Земле попали и в доклад МИД Грузии. Бывший представитель Грузии в ОБСЕ, вице-президент Ассоциации реформ Паатака Приндашвили поощряет старания МИД Грузии, однако скорейших результатов от этого не ждет.
Исходя из той агрессивной политики, которую Россия ведет по отношению не только к Грузии, но и к региону в целом, мне кажется маловероятным, что она согласится допустить на эти территории какую-либо постоянно действующую международную миссию. К сожалению, Россия пока в этом направлении не сделала даже маленького шага, превратив Абхазию и Цхинвальский регион в фактически свои военные лагеря.
Тем не менее, активизацию дипломатического фронта Гаприндашвили считает единственным путем, который рано или поздно может принести Тбилиси желаемый результат. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта о реформе МВД, который подразумевает выделение из министерства ряда департаментов и объединение их в новое самостоятельное ведомство – службу государственной безопасности. В первый же день обсуждения законопроекта, разработанного в Министерстве внутренних дел, у депутатов появились замечания к этому документу. Тем временем в Грузии делают прогнозы по поводу того, кто возглавит новое силовое ведомство. Зият Мчерлишвили продолжит тему.
Служба государственной безопасности, сокращенно СГБ, появится в Грузии уже 1 августа этого года, если, разумеется, народные избранники успеют за 2 месяца рассмотреть и одобрить законопроект, подготовленный экспертами из МВД. Для того, чтобы законодательный проект вступил в силу, кроме всего прочего, необходимо внести изменения в целых 55 действующих законов, то есть работа депутатам предстоит немалая. Осложняет задачу народных избранников то, что в парламенте нет единого мнения по поводу предлагаемой реформы. Сегодня слушания прошли на совместном заседании парламентских комитетов, где документ получил одобрение. Однако депутаты были согласны не со всеми его положениями. Некоторым из правящего большинства не понравилось то, что в соответствии с законопроектом будущее СГБ, в состав которой войдет и нынешний антикоррупционный департамент МВД, оставляет за собой право расследовать случаи коррупции в государственных органах. Депутат от грузинской мечты Элисо Чапидзе объяснила причину недовольства.
У нас действительно имеются некоторые замечания и собственные идеи по поводу спорного пункта. Считаем, что случаи коррупции должна расследовать служба аудита. Соответствующий контроль со стороны службы государственной безопасности, мы считаем, содержит угрозу политического давления.
Пояснила Чапидзе. Что касается парламентского меньшинства, то депутаты от оппозиционного единого национального движения и вовсе не видят смысла как в рассмотрении законопроекта, так и в реформировании Министерства внутренних дел. Позицию националов озвучил депутат Зураб Чиабирашвили.
В ситуации, когда Бедзина Иванишвили управляет страной из-за кулис, а спецслужбы стали политизированными, нет существенной разницы, останется ли служба безопасности при министерстве или же будет выделена из МВД в отдельную структуру.
Сказал Чиабирашвили. Но судя по уверенности депутатов-мечтателей и авторов реформы из МВД, позиция националов вряд ли станет препятствием к принятию закона. К тому же уже по сути решен вопрос финансирования будущей службы государственной безопасности до конца этого года. Об этом сегодня заявил глава юридического департамента МВД Звиато Кропиридзе.
С 1 августа до конца года на финансирование ведомства понадобится примерно 36 743 тысячи лари. Разумеется, финансирование нового ведомства потребует соответствующих поправок в бюджет. До тех пор, пока они не будут внесены, структуру будет финансировать МВД из собственных средств. Хочу подчеркнуть, что никаких дополнительных государственных затрат этот процесс не потребует.
Рассказал Укропиридзе. Сегодня же на сайте парламента Грузии опубликовали текст законопроекта о службе государственной безопасности. Благодаря перечню деятельности будущей СГБ становится ясно, что в государстве создается мощнейшая силовая, но непрозрачная структура, которая объединит в себе функции разведки, контрразведки, будет бороться с терроризмом, с внутренними и внешними угрозами, а также защищать государственный строй и законно избранную власть. Плюс ко всему этому, это мощный административный ресурс и засекреченность. Кроме того, СГБ оставляет за собой право добывать и обрабатывать информацию из открытых и закрытых источников. Руководителя этой службы будет выбирать глава правительства, после чего он представит его кабинету министров, и в случае одобрения с их стороны кандидатуру уже начнет утверждать парламент. Глава СГБ будет занимать свою должность в течение 6 лет, правда, при этом он не сможет оставаться на одном и том же посту дважды. Между тем, уже появилась неподтвержденная информация по поводу того, кто сможет занять новую высокую должность. В качестве вероятных фигур называется бывший министр обороны, ныне глава Совета безопасности и управления кризисами при премьер-министре, разведчик со стажем Миндия Джанелидзе, а также нынешний министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Звиат Мчадлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Хинвали. В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжают обсуждать итоги встречи главы республики Леонида Тибилова и президента России Владимира Путина, которая состоялась накануне в Москве. Пресс-служба Кремля ограничилась формальным сообщением о том, что президенты обсуждали перспективы развития двусторонних отношений и пути реализации договора о союзничестве и интеграции. Впрочем, эксперты полагают, что главное осталось за кадром, а именно перспектива второго президентского срока Леонида Тибилова. Мурат Гукимухов с подробностями.
Российский политолог Евгений Крутиков в своей статье «У Тибилова был личный мотив для встречи с Путиным», опубликованной в газете «Взгляд», пишет, что в неформальной части этой встречи речь могла идти об условиях выдвижения Тибилова на второй президентский срок. Подобные обтекаемые формулировки характерны для ситуации, когда нужно прокомментировать информацию из неформальных источников. Многим может показаться, что поднимать подобные вопросы за 2 года до президентских выборов несколько преждевременно. Однако это только на первый взгляд. Избирательная кампания фактически уже началась. Ее логике подчинена политической жизни республики. По мнениям югостинских экспертов, это никакой не фальстарт, конкуренция будет только усиливаться, и рассчитывать на какую-то паузу после преждевременного старта не приходится. Наверное, в этой ситуации заручиться благословением Кремля совсем не лишнее. Это весомый аргумент в глазах избирателя. По данным закрытых социологических опросов, проведенных в 2011 году, с которыми у меня была возможность ознакомиться, южные осетины хотели бы видеть на посту президента лидера, пользующегося влиянием за пределами республики. Иными словами, лоббиста. И в этом смысле поддержка в российских верхах – важный элемент избирательной кампании. Вопрос, была ли эта поддержка выказана Тибилову и в какой форме она могла прозвучать из первых уст. По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, никакой ставки на единого кандидата от Кремля не может быть в принципе. Алексей Мухин полагает, что неформальная часть встречи Путина и Тибилова была посвящена неким рекомендациям югостинскому политику, намеревающемуся идти на второй срок и не более того.
В Южной Осетии много кланов. Правящий клан, который следуют интересы Леонид Тибилов, пытаются подавить другие кланы. Представители этих кланов активно жалуются в администрацию президента. Я думаю, что речь шла о том, что Владимир Путин, возможно, попросил либо рекомендовал своему коллеге учитывать интересы других кланов, выстраивая особую систему сдержек и противовесов. Иначе ситуация в республике может быть дестабилизирована, причем, что называется, по щелчку пальцев извне, возможно. Именно это некоторые и понимают под благословением.
В чем может состоять эта система сдержек и противовесов?
Не потреблять ресурсы, которые приходят, в том числе и со стороны России, в интересах одного клана, а максимально четко и по возможности прозрачно распределять их между разными интересантами для более равномерного развития республики.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, подобного рода обсуждения и согласования одной кандидатуры не являются ограничением для любой другой. В этом нет ничего необычного. В России подобного рода согласования и обсуждения являются предметом свободной борьбы различных политических сил, говорит Модест Колеров.
Роль президента России в этой ситуации – обеспечить стабильность и конкурентность процесса. Нет смысла скрывать, что Анатолий Бибилов является кандидатом вполне определенных лиц и сил в высшем руководстве России. Точно так же Тибилов является кандидатом тех представителей России, которые не согласились и не соглашаются с тем, чтобы Южную Осетию в качестве президента возглавлял Анатолий Бибилов. Все остальное – художественная литература.
Модескольров говорит, кто кого как сможет убедить, кто и как обратится к избирателям и в итоге победит в этой гонке, Анатолий Бибилов или Леонид Тибилов – это дело южных осетин.
Я думаю, что тот факт, что недавние скандальные, широко известные события в Южной Осетии, когда кураторы из Москвы приехали, довели республику на грань гражданской войны, после чего было принято кадровое решение в отношении Сергея Винокурова, я думаю, что тот случай должен был всех научить. И я уверен, что тот случай всех научил.
Судя по всему, никаких модернизационных прорывов от Южной Осетии Москва не ждет. Ей важна стабильность в республике и возможность ее развития, пусть медленного, но в правильном направлении. А эту стабильность, в широком смысле, гарантируют две вещи, на первый взгляд друг с другом никак не связанные. Освоение российской помощи с учетом интересов всех местных групп влияния и бесспорная легитимность власти в глазах общества. А последнее невозможно без обеспечения цивилизованного избирательного процесса. И кризис 2011 года тому доказательство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к событиям в Сухуми. Недавно с одной из площадей города, которая примыкает к набережной, исчезла ель. За несколько десятилетий она так прочно срослась с площадью, что приобрела черты живого монумента. О варварском отношении к природе и дефиците экологического воспитания в Международный день защиты природы наш корреспондент Елена Заводская побеседовала с председателем Комитета по экологии и охране природы самопровозглашенной Республики Абхазия Савелием Читанава.
Горожане не могут понять, что случилось и у кого поднялась рука на это дерево. Оно пережило войну. В трудные послевоенные времена перед Новым годом ее украшали мишурой и игрушками, и она радовала детей. О злонамеренности и о том, что произошло с городской елью, рассказал Савелий Читанава.
Посмотрите, что творится вокруг нас. Площадь Конституции, вы знаете, видели? И там в центре росло дерево серебристая ель. Когда начало листья высыхать, к нам поступил сигнал. Я со своим экологом выехали посмотреть, и оказалось, ствол от земли 30-40 сантиметров кто-то специально обтесал и снял кору. А в коре проходят различные проводящие пучки, в результате чего дерево питается. Дерево лишили этого, и оно высохло. Кто-то преднамеренно сделал это. На этом месте кто-то, очевидно, хочет построить какой-нибудь там маленький объектик, морозные, холодные воды и так далее. Но люди, которые это сделали, не понимают одного. Они должны получить экологическую экспертизу. Я им никогда ни при каких обстоятельствах не подпишу никакую бумагу.
Подобные случаи происходят, к сожалению, сплошь и рядом. Они не являются единичными, говорит Читанава. У многих людей нет осознания того, что каждое дерево в городе – это часть его экологии, часть нашей общей жизни. Ни одно дерево нельзя срубить без соответствующего разрешения экологического ведомства. А экологи дают разрешение только в тех случаях, когда дерево накренилось и может упасть или мешает работе городских коммуникаций. Причем обязывают пилить дерево на уровне 4-5 метров, не ниже, чтобы оно могло продолжать рост и не погибло. За самовольное уничтожение деревьев положено наказание. Правда, сегодня оно смехотворное. Его исчисляют из минимальной заработной платы в 60 рублей. Такое вот у нас еще советское законодательство. Савелий Читанава поясняет.
Если без разрешения экологического ведомства произведена данная акция, если размер ущерба менее 3000, это будет административный штраф. Если более 3000 рублей, то дело передается в экологическую прокуратуру. А штраф, к сожалению, в 10-кратном размере от минимального зарплаты труда. Проще им 3, 5, 10 деревьев срубить, правильно же? Заплатить 600 рублей. Экологическое право. Ну, там у них есть статьи Уголовного кодекса, они могут сослаться вплоть до лишения свободы. Это оно, как правило, ограничивается штрафом до 3000 рублей.
Естественно, такие штрафы никого напугать не могут, поэтому кодекс об административных нарушениях необходимо пересмотреть. Савелий Читанава предлагает увеличить штрафы до 50-100 минимальных зарплат, и Кабинет министров готов его поддержать. Экологическое образование является очень важным компонентом воспитания.
Не с нас надо начать, а начать надо с детей, с садика. Я уже говорил с министром образования, там есть несколько вариантов. Один из вариантов взять по образцу российской образовательной системы, куда в качестве одного из дисциплин входит экология. Проходит ее в классе в 8, 9 или 10 классе. Если это невозможно, то есть профильные предметы, как ботаника, зоология, анатомия, география, общая биология, куда можно было бы вводить разделы экологии. А другого выхода просто нет.
Говорит Савелий Четанава. Введение элементов экологического образования и воспитания в школьный курс назрело давно. На словах мы многое с гордостью говорим о красоте нашей природы. Любим рассказывать легенду о том, как Бог нам отдал самый лучший уголок Земли, который припрятал сначала для себя. Но зачастую наша практика сильно расходится со словами, и мы ведем себя не как заботливые хозяева общего дома, а как временщики, которым главное получить все здесь и сейчас, а потом хоть потоп. Тем более, что повод задуматься о нашем отношении к природе есть. 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Тему продолжит рубрика «Голоса». Жителей Сухуми опрашивала наш корреспондент Анаит Гагарян.
5 июня – Всемирный день окружающей среды. Вас устраивает, как государство охраняет природу?
Любое государство хочет охранять свою природу. А как это у него получается или не получается, это уже от нас зависит, от людей. Государство – это же мы люди. И мы должны стараться. Каждый житель, каждый тот, кто живет вот в такой красивой стране, как Абхазия, он должен стараться, чтобы окружающая среда была защищена. Я, например, каждое деревцо, каждую веточку охраняю, ценю, потому что это жизнь наша. Да, я живу в деревне, у меня огромный сад, и каждое дерево ухожено и присмотрено, потому что это есть, естественно, источник жизни на земле. Вот этот мусор, вот эти деревья, что небрежно к этим деревьям относимся, вырубают сам шит, в своих каких-то лишних интересах. Делают же люди такое? Делают. Но желательно, чтобы этого не было. Будем стараться становиться лучше. И защищать окружающую природу и окружающую среду. Манана Иосифовна.
Не должны мы, где попало, все рубить, лес, деревья, и поменьше продавать Турцию. Сколько вывезли после войны, сколько, начиная с чинары, дуб, красное дерево. Вот это, я думаю, наше руководство и президент это все остановит.
Что лично вы делаете для того, чтобы сохранить окружающую среду?
Ну, если я увижу, где-то что-то делается, которое мне не понравится, я должен сказать ему, что это не делай, не трогай, не рубите. Это природа, его нельзя нарушать и трогать. Меня зовут Амиран Минджи.
Я, например, высаживала деревья. Гинго билоба. Это очень такое ценное дерево в Красной книге. Дуб посадила в парке в этом. А мне очень нравится, когда охраняют природу.
Вас устраивает то, как государство охраняет природу?
И всю Сванетию вырубили, в Турцию отправили.
Все рубят, все вместо того, чтобы сажать. Сажать надо деревья. И ценить то, что отцы деды посадили.
Скажите, а сами вы что делаете для того, чтобы сохранить окружающую среду?
Ну, у себя дома украшаю двор. За двором вокруг.
Природа – это жизнь, и надо беречь. А что касается природы, надо относиться вежливо, сажать. Я преподаватель, учу детей и учу, как соблюдать, охранять природу. Природа – наше богатство. И чем бережем, тем лучше для поколений. Мой София, Авдандий Леврентьевич.
Государство, может, и старается как-то сохранить нашу природу, но элементарно люди, которые тут живут, как-то не очень-то за это переживают. Скажите, а что вы сами делаете для того, чтобы сохранить нашу природу?
Ну, элементарно не сорю на улице. Стараюсь как-нибудь есть при себе мусор, конечно, либо донесу до урны, либо дойду до дома, если рядом ничего такого нету. Мария Габуня.
Если что-то делать, то в первую очередь я считаю, что нужно как бы облагораживать парки, ну, центральную часть города. Да. В принципе, каждый человек должен, вместо того, чтобы выкинуть ту же пачку сигарет на мостовую, да, на улицу, кидать просто в урну. Каждый человек в Республике Абхазии будет заботиться об экологии, то, я думаю, даже без вмешательства правительства город наш будет намного чище.
Лично вы что делаете для того, чтобы сохранить окружающую среду?
Я как человек курящий, вместо того, чтобы бросить бычок просто на улицу, я кидаю в урну. В первую очередь, Александр.
Анаит Гагарян, Абхазия. Для Эхо Кавказа.
голоса.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Официально Тбилиси не собирается отправлять Украине ноту протеста из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Одесской областной администрации. Как заявила министр иностранных дел Тамара Беручишвили, суверенное право украинского правительства принимать кадровые решения на территории своей страны. Что касается решения самого Саакашвили, то Беручишвили называет этот шаг экс-президента неадекватным. Насколько большим бы ни был проект, идея проведения реформ на Украине в последнее время часто подвергается сомнениям. А когда бывший президент страны отказывается от гражданства, считают, что это неадекватное отношение к институту президента и Грузии как государству, цитирует Беручишвили портал «Грузия онлайн». Члены бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» на будущей неделе проведут консультации с лидером партии, бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили на Украине, сообщили в пресс-службе оппозиционной партии сегодня, 2 июня. На будущей неделе запланированы консультации членов партии с Михаилом Саакашвили на Украине. На встрече обсудят будущие планы. На данном этапе не могу сказать, кто именно из членов партии поедет на Украину. Детали поездки пока уточняются, сообщил сотрудник в пресс-службе партии, передает «Новости Грузии». Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия прокомментировал заявление бывшего главы Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Ивака, который сообщил в интервью радио «Эхо Кавказа» о подтасовке результатов президентских выборов. Как сообщили в ЦИК агентству РЭС, Ивака не имел отношения к работе ЦИК, а тем более к процедуре подсчета голосов. Избирательное законодательство Южной Осетии разработано таким образом, что выборы проводятся в условиях открытости и прозрачности. Представители каждой партии, каждого кандидата, участвующих в выборах, имеют возможность не только знакомиться с каждым протоколом участковых и территориальных избирательных комиссий, но и получать на руки их заверенные копии, отметили в избирательной администрации. В ЦИК подчеркнули, что все промежуточные цифры, озвучиваемые в ходе выборов в пресс-центре, поступают непосредственно из ЦИК, и расхождение между переданными и показанными цифрами исключается. Около 48 миллионов лари, примерно 20,7 миллиона долларов, было выдано в 16 министерствах Грузии в качестве премий и надбавок к зарплате в течение 2014 года, утверждает бывшая правящая партия «Единое национальное движение». Запрос о получении официальной информации о премиях и надбавках к зарплате был отправлен во все министерства, однако ответы не были получены из трех – Министерства юстиции, Министерства экономики и устойчивого развития и МВД. Большая часть этой суммы приходится на должностные лица министров, их заместителей и начальников департаментов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Реформа системы здравоохранения, осуществленная правительством грузинской мечты в последние два года, серьезно изменила условия медицинского обслуживания населения. Программа всеобщего страхования сделала доступными для граждан Грузии практически все медицинские услуги, которые были платными во времена национального движения. Разумеется, это привело к существенному увеличению социальных расходов государства. В этом году Министерству здравоохранения и социального обеспечения выделено около трети бюджетных средств. Сможет ли Грузия и далее обеспечивать финансирование медицины в условиях весьма низких темпов экономического роста? Об этом материал специального корреспондента радио «Эхо Кавказа» Ираклия Ураквилидзе.
По результатам многочисленных опросов населения, реформа здравоохранения, проведенная правительством грузинской мечты, является одной из самых успешных в стране. Впрочем, она не могла не стать популярной, ведь внедрение системы всеобщего здравоохранения сделало доступными для граждан медицинские услуги, которые при правлении нацдвижения были платными. Михаил Саакашвили и его команда, поощряя появление страховой медицины на остатках советского здравоохранения, придерживалась принципов радикального либертарианства. По данным грузинского НПО «Помнить Гиппократа», начиная с 2006 года власти методично урезали ассигнования на систему здравоохранения. Пик сокращений пришелся на 2010 год, когда доля медицинских расходов бюджета составила всего 2%. Это в 5-6 раз меньше, чем выделяется на эти же нужды из бюджетов развитых государств, говорит глава организации Марина Берадзе. В конечном итоге реформы прошлых властей привели к полной коммерциализации системы здравоохранения.
Во всех странах мира система здравоохранения находится в распоряжении государства. Такая рекомендация закреплена в уставе Всемирной организации здравоохранения, однако власти нацдвижения проигнорировали эту рекомендацию и с 2006 года пошли по пути полного разрушения государственной системы здравоохранения. Произошло это следующим способом. Государство пустило с молотка все существующие лечебные заведения, а на вырученные деньги обязалось построить 100 новых больниц. Однако этого не произошло, а проданные с молотка больницы оказались в руках частных страховых компаний, которые по своему усмотрению определяли цены и те или иные виды услуг. Уже позднее на бюджетные средства в масштабах всей страны была построена сеть амбулаторных лечебниц на 20-30 коек мест, а сами учреждения безвозмездно прямо были переданы в руки частных компаний. Получилось, что бюджетные средства были потрачены на создание инфраструктуры, а не на лечение больных. В итоге в руках государства не осталось ни одного лечебного заведения. Вы не встретите нигде в мире подобного.
Рассказывает Марина Берадзе. С такой оценкой действий прошлых властей полностью согласен и руководитель НПО «Здоровый мир» Зураб Путкарадзе.
Прошлые власти проводили избирательное субсидирование программ здравоохранения. Оно касалось лишь беженцев и социально необеспеченных граждан. В одночасье медицинские услуги для 58% граждан стали платными. Это зачастую приводило к трагическим результатам. К слову, при инсульте или инфаркте пациенту не оказывали помощь до того момента, пока его родственники заранее полностью не оплачивали весь спектр услуг. К тому же каждый клиент страховой компании прикреплялся к одному конкретному амбулаторному учреждению и не имел права его сменить, даже если менял место жительства.
Напомнил эксперт. Смена руководства в 2012 году кардинально изменила вектор развития грузинского здравоохранения. Выполняя предвыборные обещания, грузинская мечта поэтапно сделала медицинское страхование всеобщим и бесплатным. Бюджет Министерства здравоохранения был увеличен несколько раз, рассказывает Зураб Путкарадзе.
Преобразования, произошедшие после 2012 года, значительно облегчили материальное положение населения. Первичная и неотложная помощь бесплатно предоставляется любому гражданину страны, что стало возможно благодаря беспрецедентным бюджетным ассигнованиям в эту сферу. Расходы только на амбулаторное обслуживание в прошлом году достигли 600 миллионов лари, а общий бюджет Минздрава составляет около 3 миллиардов лари. Для более обеспеченных граждан существует частный страховой сектор, который обеспечивает корпоративный или индивидуальный тип медицинских услуг. Нововведения коснулись и свободы выбора медицинского заведения. Любой пациент свободен в своем выборе. Он может встать на учет в любом амбулаторном учреждении.
Говорит эксперт. Несмотря на несомненный успех реформы системы здравоохранения, проблемы остаются, продолжает Марина Берадзе. Новые власти так и не смогли решить проблему существования монополии, созданной в фармацевтической сфере. Дороговизна медикаментов является ахиллесовой пятой всей сферы медицины.
Либеральные реформы прошлых властей привели к формированию монополии трех компаний, что привело к механическому удорожанию лекарств на 400-500%. Государство на законодательном уровне было лишено возможности контроля ценообразования на фармацевтическом рынке, и положение в этой сфере так и осталось неизменным. Непомерно высокие цены на медикаменты, которые стоят в разы дороже, чем на рынках развитых стран, приводят к росту недовольства населения. Качество поставляемых лекарств тоже оставляет желать лучшего. Несмотря на неоднократные обещания Минздрава, лаборатория, контролирующая качество медикаментов, так и не была создана.
Сетует Марина Берадзе. В целом, по словам экспертов, несмотря на определенные недостатки, реформа сферы здравоохранения движется по правильному пути. Остается, правда, вопрос, может ли государство исполнять очень высокие социальные обязательства в условиях низких темпов экономического роста, говорит Зураб Путкарадзе.
То, что достигнуто сегодня, исходя из возможностей страны, я считаю максимумом. Однако существует и обратная сторона медали. При замедлении темпов экономического роста, финансирования ряда программ могут появиться черные дыры, так как система здравоохранения рассчитана на стабильный экономический рост. Нельзя сбрасывать со счетов и девальвацию лари. Большинство медикаментов и медицинской аппаратуры, закупаемых за рубежом, перманентно растут в цене, что еще больше обостряет ситуацию. По моим расчетам, проблем с финансированием отрасли в этом году возникнуть не должно. Однако каждый год расходы растут, и трудно предсказать, как дело будет обстоять в будущем.
Предупреждает Зураб Путкарадзе. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Программу продолжит обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Последние исследования NDI показали, что рейтинг правящей коалиции понизился с 50 до 24%, а рейтинг главных оппонентов властей едва достигает 14%. Это указывает на то, что грузинская мечта и национальное движение стали политическим прошлым Грузии, заявил в интервью газете «Резонансе» лидер партии «Свободные демократы», экс-министр обороны Ираклий Аласани. Все чаще проявляется протестное настроение среди населения в отношении правящей коалиции. Происходит же это по той причине, что государством правит один человек, говорит Аласани.
После того, как Бедзина Иванишвили покинул пост премьер-министра, наше с ним общение прекратилось. Мы не разговаривали даже по телефону. Однако ему удавалось вмешиваться в мои дела посредством назначенного им премьера и препятствовать разным процессам. Это неправильно. Необходимо делегировать полномочия государственным институтам, которые будут принимать решения, соответствующие общему замыслу. Главный прокурор не должен вмешиваться в дела бизнеса. Это было принято при Саакашвили. Происходит и сегодня. В этом заключается отсутствие успеха у нынешних властей.
Решение же проблемы Ираклия Аласани видит в замене мажоритарной избирательной системы на регионально-пропорциональную, что в конечном итоге обеспечит среду для демократического развития Грузии. Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост губернатора Одесской области похоже на своеобразную ловушку, заявил политолог Ромас Саквареолидзе в интервью информационному интернет-агентству interpressnews.ge. Отныне заявления Саакашвили о процессах, происходящих в Грузии, будут считаться вмешательством во внутренние дела другой страны. Между тем, власти Украины ожидают обещанного чуда, и в случае, если бывший президент Грузии не справится с поставленной перед ним задачей, в политику он больше не сможет вернуться, считает Саквареолидзе.
В течение 4 лет в Одесской области ежегодно менялись губернаторы. Занимать эту должность достаточно сложно, учитывая высокий уровень коррупции в этой части страны. У Саакашвили там может появиться намного больше врагов, чем он предполагает, что порождает еще больше сомнений по поводу его карьеры в Украине.
Возможный закат политической карьеры Саакашвили еще более явно видится Ромазу Саквареолидзе на фоне того, что собрать сильную команду сторонников в Украине экс-президенту Грузии не удастся. В грузинских СМИ распространилась информация о том, что Бедзина Иванишвили планирует передать Национальному музею Грузии последнее свое приобретение – полотно Нико Пиросмани «Арсенальная гора ночью». Владелец одной из самых дорогих коллекций картин в мире заплатил за эту картину 1,5 миллиона долларов, победив в торгах на аукционе Кристи, пишет газета «Кверис Палитра». Пока в кругах ценителей изобразительного искусства празднуют возвращение на родину шедевра грузинского художника, представитель национального движения Ника Руруа говорит о возможной мошеннической схеме.
«Я думаю, это обычный рекламный трюк. Инвестор, коллекционер, сначала выложил картину на торги, а затем сам ее приобрел. Таким образом, он не потратил ни цента, но приобрел имя человека, вернувшего Пиросмани в Грузию».
Руруа также подверг критике решение Иванишвили вернуть картину на родину. По его мнению, полотно стоило направить в известные музеи мира, чтобы имя грузинского художника стало известно и за рубежом. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Конец мая, начало июня стали в некотором роде роковым периодом в истории Абхазии последних лет. 4 года назад скоропостижно умер второй президент самопроглашенной республики Сергей Багабш, а год назад был вынужден подать в отставку третий, Александр Анквап. О роли личности в новейшей истории Абхазии размышляет сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчерашнее заседание абхазского парламента первоначально намечалось провести в пятницу 29 мая, но в тот день, незадолго до его начала, журналистов обзвонили и сообщили, что заседание откладывается из-за поездки депутатов совместно с другими руководителями страны для возложения цветов на могилу Сергея Багабша в стиле Эджгарда. Как говорили злые языки, кое для кого совершенно неожиданно, выяснилось, что именно 29 мая 4 года назад ушел из жизни второй президент Абхазии. Абхазские информагентства откликнулись на печальную дату рядом публикаций, а у меня возник замысел вспомнить не только о прожившем всего 62 года Сергее Васильевиче, но и о других наиболее заметных фигурах, которые в значительной мере предопределили историю Абхазии последней четверти века. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба был бескомпромиссный и порывистый, нередко импульсивный, радикальный в отстаивании национальных прав и интересов своего народа. Он был прирожденным лидером, но, как это часто бывает во власти, наиболее выдающимся и тоже обладавшим лидерскими качествами соратником было трудно с ним ужиться. Сразу после окончания грузино-абхазской войны в Москву уехали два из них – юристы по образованию, бывший комсомольский работник и мент Александр Анквап и адвокат и зампредседателя Народного форума Абхазии Айтгалара Зураб Аджба. Последний яркий оратор и публицист вернулся в Абхазию в самом конце 90-х, но его в августе 2000 года настигла пуля так и не найденного киллера, и нам остается только гадать, как развивалась бы история Абхазии начала 21 века, если бы в ней были такие действующие лица, как Юрий Воронов, за 5 лет до этого также ставший жертвой наемных убийц, и Аджба. При всем огромном авторитете Владислава Ардзинба и кредите доверия к нему в абхазском обществе, после войны его положение как лидера было очень осложнено тяжелейшей экономической ситуацией в стране, вызванной, конечно, в первую очередь объективными причинами. Тандем Багабша и Анкваба переиграл в 2004 году сторонников Ардзинба и рекомендованного им в президенты Рауля Хаджимба. Этот тандем, как это нередко бывает, состоял из очень разных людей. По характерам своим они во многом являлись антиподами. Багабш – это открытость, широта натуры, стремление ладить с людьми. Показательно, что он ни разу не вступил в публичную полемику с Владиславом Ардзинба. Александр Анквап – это целеустремленность, деловитость и жесткость в общении, рационализм, закрытость. Наверное, Анквап был бы идеальным правителем у немцев или в других обществах, привыкших к порядку, четкости и дисциплине. Однако в кавказских обществах такие руководители воспринимаются часто как нечто чужеродное. И вот парадокс. Анквап, который десятилетия назад воспринимался многими в абхазском обществе как более сильный политик, чем Багапш, более образованный, остро и четко мыслящий, и лишь волей судьбы ставший вторым номером, после ухода своего соратника из жизни, не смог устоять перед напором объединенной оппозиции. И не в последнюю очередь потому, что в отличие от мастера командной игры Багапша, он пренебрегал правилом, что надо повсюду выдвигать и расставлять на ключевых постах людей, лично ему преданных. Рауль Хаджимба еще более десятилетия назад представлялся политиком, который, персонально уступая целому ряду своих соперников, силен теми, кто стоит за ним, своей командой. Об этом говорят и сейчас, и даже такие очевидные ошибки и промахи в глазах общества, как его поведение во время кулачных боев милиции и ГСО, пока не уменьшили серьезно его запаса прочности как первого лица государства. У Хаджимба, как говорят в спортивных играх, длинная скамейка, а у политических оппонентов, по общему мнению, не хватает явного харизматичного лидера. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Московский театр «ДОК» остался без помещения. С коллективом театра расторгнут договор об аренде, а директор театра Елена Гремина вызвана в прокуратуру. 6 мая этого года в здании на Спартаковской улице в Москве состоялась премьера спектакля «Болотное дело», после чего в театре прошли внеплановые проверки прокуратуры. О том, почему власти замечают деятельность маленького театра, журналист русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников беседует с критиком Зарой Абдуллаевой.
Несмотря на то, что там нет известных людей, и зал маленький, а не стадион, какая-то некоторая опасность, сознательная, бессознательная, это уже не нашего ума, связанная с конкретным маленьким театром, заключается в том, что этот маленький театр имеет колоссальный, несмотря на свою мизерность, репутационный статус. Массовые, не сто, так сказать, предприятия, мероприятия, спектакли или какие-то, не становятся зачастую поводом для медиа, для информационных всяких новостных первоочередных строчек. А театр ДОК так сложилось, имеет это... Всегда, как бы сказать, не проходит зря. Есть же какие-то чувствительности такие более осмысленные, а есть другого рода чувствительности, которые тоже имеют место. Поэтому статус у них высокий, несмотря на, казалось бы, и очевидно, мизерность. Первая причина. Вторая причина. Мне вот она кажется серьезной очень. Хотя это тоже серьезная. Мы же живем хоть и в постиндустриальном, но в массовом обществе, поэтому все медийные отклики на события, они очень важны. Не только для власти, но и для людей, которые являются тоже не только агентами, но и телом этой власти. Значит, второе обстоятельство заключается в том, что в этом малом сообществе театра ДОК, о котором мы говорим, есть такая потенциальная или непотенциальная заразительность. То есть сегодня их 30, а завтра их 50. Может быть, это не так, не будет. Но такая интенция, такая потенция или потенциальность существует. И в силу многочисленных обстоятельств, и цвета, света, и мрака, назовите как угодно, времени, не чувствовать этого и, так сказать, не делать какие-то усилия, чтобы цвет стал более монохромным. Времени невозможно. 30 человек сегодня, завтра 50, или 100, или ни одного. Но мы же должны все опасности, так сказать, мы, я в широком смысле говорю, предотвратить. Это вторая причина. Третья причина заключается в том, что этот театр ДОК предлагает или как бы предъявляет другой материал так называемой достоверности. Работая с интервью реальных людей и так далее, он как бы подрывает, но в любом случае предъявляет какие-то картины, не то чтобы другое, но это и та же реальность, но другие, другой бертон этой реальности, которая не филологизирована.
Кажется, что власть по факту просто боится чего-то документального. Слово «документальное» вызывает опасения.
Реальное, да, так скажем. Потому что что такое? Документ – это свидетельство. Это доказательство. Дело не в документе, а дело в том, что этот документ преображенный, или прочитанный не в интернете, а актером, становится знаком уже не документа, а той реальности, которую обобщенная, как вы говорите, власть разными способами имитирует или транслирует тонкими иногда, иногда грубыми, эту реальность камуфлирует.
Это была критик Зара Абдуллаева в беседе с Валентином Барышниковым.
Картинки с выставки.
Продолжает рубрику радиоэссе Игоря Померанцева «К полуторамиллионному удушению Дездемоны».
Радиоэссе «К полуторамиллионному удушению Дездемоны». Если верить театральной статистике, в конце декабря 1994 года генеральшу Дездемону удушили в 1,5 миллиона раз. На самом деле статистика эта занижена, ибо не учитывает спектаклей любительских, студенческих, домашних. Кстати, согласно той же статистике, за 390 лет со дня первой постановки трагедии не менее 3 актрис, игравших дьяволицу, толстогубый черт, удушил на самом деле. Можно ли прервать эту бесконечную цепь рукотворных асфиксий с последующим закалыванием? «Еще жива, я изувер, но все же милосерден, и долго мучиться тебе не дам. Так, так!» — закалывает ее. Прервать не столько из сострадания, сколько из брезгливости к жестокосердной публике. Почему бы не попробовать? Допустим, что действующие лица в пьесе те же, и расшитый земляничными цветами платок тот же. Но Яго и вправду, как говорит Отелло, малый кристальной честности, а не испанский злодей. Сам же Отелло, губернатор Кипра, так поглощен делами этой военно-морской базы Венецианской республики, что его верная супруга начинает ненавидеть и мужнину славу, и коварных турок, и своих солдафонов. Она пытается вызвать ревность Отелло, флиртуя с лейтенантом Кассио. В конце концов, Дездемона подбрасывает Кассио платок, свадебный подарок Отелло. Супруг, попавшись на удочку, приходит в бешенство. Поручик Яго пытается охладить его пыл, говорит добрые слова о генеральше, но Отелло лишь яростно вращает глазами и сравнивает Дездемону с турком-обрезанцем, которого он когда-то схватил за горло и заколол. Ворвавшись в семейную спальню, Отелло набрасывается на жену, жадно ищет ртом на ее губах осадок кассиевых поцелуев и, наконец, перегрызает ей глотку. Судя по предсмертным стонам, Дездемона испытывает двойственные чувства. Она счастлива, что любовь и страсть вернулись, но опечалена своим безвременным концом. На вопрос Эмилии, жены Яго, кто убийца, Дездемона честно признается. «Никто, сама, пускай мой муж меня не поминает лихом, будь здорова». Другими словами, Дездемоне, как ни разворачивай фабулу и не перекраивай характеры,
предстоит хрипеть смертным хрипом еще не одно столетие. Говорят, секрет успеха драматургического произведения в туго закрученном сюжете, живости диалогов, сценической динамике. Кто это оспорит? Но что может быть надежней и мощней, мощней и надежней древнегреческой пружины, пружины рока? Радиоэссе к полуторамиллионному удушению Дездемоны. Игорь Померанцев.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.